Дорогие друзья, сегодня мы продолжим с вами чтение книги «Штундист Павел Руденко», часть 4. В то самое время, как Павел пререкался с попом Василием, вымащивая карасями свой путь ко спасению, к одинокой пасеке старого штундиста подъезжали две повозки. В первой сидело двое жандармов. Во второй ехали молодой консисторский поп и чиновник в форменной фуражке. Старшина Савелий трясся на облучке рядом с кучером. Его вызвали в город нарочно, чтобы консисторским посланцам не было хлопот с разыскиванием сельского начальства на месте.
«Вот здесь!» – неохотно указал рукой Савелий, останавливая повозку в виду знакомого нам домика.
Лукьяна не было в избе. У печки хлопотала Параска, которая, завидев незваных гостей, входивших во двор, опрометью бросилась из избы искать Лукьяна. Он работал на огороде, любовно обсыпая мягкой землей корни молоденьких жасминов.
«Что случилось?»
– спросил он испуганно, увидев бледное лицо Параски.
«Батюшки, солдаты пришли по вас. Поп и чиновник с ним, староста Савелий привел».
Лицо Лукьяна сейчас же приняло спокойное, несколько торжественное выражение.
«За мной, значит», — сказал он серьезно.
Он помолчал с минуту, бросая как бы прощальный взгляд на все эти дорогие его сердцу и им выращенные растения.
«Братьям от меня поклонись», — сказал он скороговоркой. «Скажи им, чтобы не унывали и не огорчались. Бог всегда со мной. Чего убоюсь? Да присмотри без меня вот за цветком. Цветки — дар Божий. Краше Соломона во славу его одевает он их. Да за скотинкой и пчелками присматривай. Тварь немая, она не скажет. А теперь пойдем».
Он пошел вперед к дому. Параска следовала за ним.
«Коли что спрашивать станут», — шепнул он, оборачиваясь к ней на ходу. «Если насчет веры, отвечай, как Бог на душу положит. А если насчет братьев, ни слова. Скажи, что ты в эти дела не вхожа».
Они вошли в дом, где уже хозяйничали гости, осматривая книги и шаря во всех углах. Обыском руководил отец Паисий, молодой попик, воротила консистории, которому поручено было присмотреть, чтобы при обыске у штундистского апостола полиция чего-нибудь не пропустила, и чтобы опрос односельчан был произведен в каком следует духе. Он должен был, кстати, повидать отца Василия насчет кое-каких просроченных взносов в консисторию. Паисий был белокурый молодой человек с маленьким личиком, кроткими голубыми глазками и мягким вкрадчивым голосом. Архиерей всегда употреблял его для тонких дипломатических поручений, которые молодой пронырливый поп обделывал с ловкостью старого иезуита.
«А вот и ты пожаловал», — сказал Паисий. «Ты сам Лукьян апостол и есть?»
— прибавил он с улыбочкой.
«Вот мы тебя навестить приехали. Насчет веры новой, что ты открыл. Посмотрели тут кое-что без тебя. Мудрый ты, видно. Книг, как у попа. Нет ли еще где?»
«Я Лукьян точно, а апостолом не мне грешному прозываться. Служу Богу, как повелел он. Книги мои вот тут, других нет. Осмотрите сами, милости просим. И Бог вам на помощь, коли вы с добром».
Это было сказано так просто и с таким достоинством, что Паисий несколько опешил и перестал подшучивать.
Обыск был произведен очень тщательно. Осмотрели клеть, и сарай, и двор. На дворе стояла опрокинутая вверх дном бочка. Подняли и ее, чтобы убедиться, не спрятано ли там чего-нибудь. Никаких писем или документов в доме найдено не было. Но в ящике стола оказалась толстая тетрадка, в которой Лукьян набрасывал свои проповеди. Паисий так и вцепился в нее.
«Вот оно, новое-то Евангелие!»
Не мог удержать он ехидного замечания. Лукьян добродушно улыбнулся.
«И старое-то, дай Бог, соблюсти!»
Сказал он. Книгам была сделана подробная опись. И те, где оказались пометки, были отобраны и приобщены к вещественным доказательствам. Затем Лукьяну приказано было одеться и идти в волость. Параска всплакнула и попробовала причитать, но Лукьян так на нее посмотрел, что она тотчас перестала.
«Прощай, Параска, мужу кланяйся, он знает, где у меня что»,
сказал Лукьян на прощанье. Лукьяна увезли в Маковеевскую сельскую избу, которая была ближе. Здесь был составлен протокол обыска. И затем Паисий приказал старосте скликать кое-кого из мужиков для опроса. Старшина и писарь Пахомыч живо обделывали дело. Через полчаса сельская изба была набита народом. Когда все собрались, Паисий окинул толпу кротким, ласковым взглядом и повел в ней такую речь.
«Вот православные, завелись у вас смутьяны. Русский народ в немецкую веру перевести хотят. Да этому не бывать, так ведь православные?»
«Вестимо, не бывать»,
отвечала в один голос толпа.
«Так значит, их искоренять зародыши нужно. Пока, значит, их мало еще, чтобы соблазна и греха от них не было. Всем вам заодно против них нужно быть»,
проговорил мягким, ласкающим голосом молодой поп.
«Так ли я говорю, православные?»
закончил он, обводя всех светлым, кротким взглядом. Православные замялись. Только Кузька, по прозванию Вертихвист, жиденький, уже не молодой мужичонка, одержимый потребностью кричать и упиваться звуками собственного крика, выскочил.
«Известно, в зародыше то и значит в зерне, потому что, значит, коли ежели зерно, да ко времени, так выходит, значит...»
Он запутался и замолчал, не чувствуя за собой необходимой для него поддержки толпы. Штундистов сторонились и не любили, как новаторов, нарушавших ленивый сон деревенской мысли. Но предпринимать что-нибудь против них, особливо путаться при этом с начальством, никому не было охоты. А ласковый Паисий, очевидно, гнул к этому.
«Так скажите же, кто что слышал? Какую хулу на православие от этого самого штундарского лжепророка и лжеапостола?»
Он бросил на Лукьяна далеко не кроткий взгляд, а потом обвел глазами толпу. Но никто не отвечал. Даже Кузька прикусил язык. Дело, очевидно, пахло судом. А этого все боялись, как огня.
«Что же вы молчите?»
Ласково обратился к ним отец Паисий.
«Говорите смело, вам ничего за это не будет!»
Он хотел успокоить мужиков, но вместо того окончательно их перепугал. Православные упорно безмолвствовали.
«Ну, кого Лукьян в свою веру совращал?»
спросил Паисий. Православные молчали.
Паисий упростил вопрос.
«Кому про свою веру Лукьян говорил? Тебе говорил?»
Попробовал он обратиться к Кузьке, как к наиболее словоохотливому.
«Как нам знать, твое преподобие? Мы люди темные!»
Сказал Кузька, почесывая за ухом. Паисий зло засмеялся.
«Вижу, что темные, коли не разберете, про веру ли с вами говорят, или про каурую кобылу. Так как же?»
Иронически обратился он к старшине.
«Про веру никому не сказывал? Все про себя держал? Даром, что апостол? Может, и книжечки никому не давал?»
Он обвел насмешливым взглядом толпу, остановив случайно глаза на Лукьяне, стоявшем на виду перед толпою. У него Паисий меньше всего ждал ответа. Но вдруг Лукьян поднял голову и сказал.
«И Писание я давал, и о вере говорил со всеми чающими и алчущими, потому что сказано в Писании, чему я научил вас в тайне, то вы поведайте всем людям явно, на торжищах и с крыш домов».
«Говорил? Кому же?»
Набросился на него Паисий. Лукьян, хотя и был простодушен, как младенец, в простых житейских делах, но прекрасно соображал в важных случаях. Он ничего не ответил на вопрос Паисия, точно не расслышал его.
«Чего же ты молчишь?»
– ехидно заметил Паисий.
«Если ты точно апостольствовал, то должен чай помнить кому».
«Не искушай Господа Бога твоего»,
– отвечал Лукьян.
«Каждому Бог посылает час вон и же исповедать его. Не подобает человеку ускорять путей Божьих».
Он обвел взглядом толпу и поднял глаза кверху, шепча про себя молитву о послании исповедного часа тем, кого не хотел назвать громко.
«Колдуешь, чернокнижник!» – зашипел на него Паисий.
«Вот уже дай срок, отобьем мы у тебя охоту! Связать его!»
Крикнул он старости.
«И не пускать никого к нему, смотри, ты за него будешь в ответе! А вас мы подберем, покрыватели, бесстыдники!»
Обратился он к толпе.
«Отец Василий распустил вас, так мы вас подтянем, дайте срок!»
Его тонкие губы побледнели от злости. Он видел, что ему ничего не добиться, и всю его елейность как рукой сняло.
«Да что мы завсегда рады!»
Выскочил было Кузька.
«Ты чего елишь?»
Накинулся на него Паисий.
«Чего язык чешешь? Пошел вон, пошли вон все!»
Крикнул он на толпу. Мужики вышли. Паисий велел подавать лошадей и, сдав арестанта чиновнику, вышел на крыльцо. Телега уже ждала его. Он сел и приказал вести себя к отцу Василию. Сняв шапки, толпа смотрела за ним вслед.
«За броком к попу поехал»,
— сказал со смехом один из мужиков.
«Будет теперь поп Василий прижимать. Беда, беда!»
Толпа осталась у избы, чтобы посмотреть, что будет дальше. Тут же стояла кучка штундистов, в том числе Ульяна с Павлом. Старшина не велел их пускать в правление, сообразив, что из этого ничего хорошего не выйдет. Их не оповещали о сходе. Но они сами пришли, узнав об аресте Лукьяна, и стояли все время за воротами. Когда Паисий уехал, они хотели проникнуть в избу, но их вытолкали вон.
«Подождем, когда выводить станут», — сказала Ульяна своим.
Наконец Лукьяна вывели. Он был без шапки, со связанными руками. Рядом с ним стоял чиновник в форменной шапке. В это самое время отворились ворота, и оттуда выехала казенная телега, в которой сидело двое жандармов с пистолетами на поясе и саблями. Лукьян горько усмехнулся.
«Точно на разбойника пришли!»
Хотел он сказать, но не сказал, вспомнив, откуда эти слова. Однако та же мысль мелькнула в уме всех зрителей, как штунгистов, так и православных.
«Точно на разбойника пришли!»
— думали все, одни с сокрушением, другие с удивлением. Штундисты бросились вперед к повозке и окружили своего учителя.
«Прощай, брат, на кого ты нас оставляешь?»
— шептали они, протягивая руки.
«Прочь, пошли, прочь, прочь!»
— крикнул чиновник. Лукьян сделал знак рукой, чтобы они отошли. Ему не хотелось подводить своих. Он боялся какого-нибудь повода, которое могло бы погубить в зародыше молодую общину, им основанную.
«Прощайте, братья!»
— сказал он, обращаясь, по-видимому, к православным.
«Простите, коли чем перед кем согрешил».
«Бог простит!»
— загудела толпа, которая была теперь вся на стороне арестанта. Некоторые сняли шапки и набожно крестились.
«Христос будет с вами и наставит вас!»
— продолжал Лукьян.
«Молчать!»
— крикнул чиновник.
«Проповедь мы тебя вывели читать, что ли? Пошел!»
— скомандовал он ямщику, который медленно разбирал вожжи. Лошадь тронулась. Но по извилистой и ухабистой улице, где ежеминутно попадались на дороге люди, нельзя было ехать скоро. Толпа провожала повозку до самого луга. Многие шли с непокрытыми головами. Неизвестно, из уважения ли к чиновнику или к арестанту. Лукьян был глубоко тронут таким неожиданным сочувствием обыкновенно холодной и даже враждебной толпы. У заставы он обернулся, как бы для благословения, и хотел что-то сказать. Но по знаку чиновника один из жандармов схватил его за ворот и сильным толчком опрокинул его на дно телеги.
«Гони!»
— обратился он к ямщику. Ямщик хлестнул кнутом, и телега покатилась крупной рысью.
Толпа долго стояла, глядя вслед удалявшейся повозки. Когда грозное начальство скрылось за облаками пыли, в толпе начались разговоры по поводу только что происшедшего. Непостоянный философ Кузька был того мнения, что раз Лукьяна забрали, стало быть, за дело. Староста Савелий, как человек официальный, хотя и одобрял такое доверие к непогрешимости законной власти, но, как человек основательный, желал более подробного разъяснения. Обратились к Павлу за решением сомнений. Но Павел был подавлен разлукой с дорогим учителем и не мог говорить.
«Читайте Евангелие», — сказал он. «Оно умудрит вас и откроет вам истинную веру Христову. Это наша вера и есть».
Ульяна, умевшая лучше владеть собой, собралась говорить вместо сына. Но в эту минуту к ним подошел молодой барин Валериан. Он узнал о происходившем в деревне через дворовых и шел в сельское правление, чтобы, если можно, не дать обидеть невинных людей. Но не заставший уже там Лукьяна, пошел следом за толпою, провожавшую повозку с арестантом. Он услыхал последние разговоры, и ему захотелось сказать свое слово.
«Никакой вины за Лукьяном и за всеми этими людьми нет», — проговорил он.
Люди хотят простой веры без попов, которые дерут с живого и с мертвого. Вот попам и обидно, так я говорю.
Обратился он к штундистам.
Так-то оно так, ответил нерешительный голос Ульяны. Да ни в одном обирательстве дело.
А что? Ты разве тоже их веры будешь?
Спросил с любопытством староста. Валериан засмеялся.
Нет, моя вера другая. Да я не о своей вере говорить пришел. Скажите, как Лукьянова семья осталась?
Обратился он к штундистам.
Не нужно ли помочь? Коли что понадобится, дайте знать. Мы с отцом всегда рады.
Спасибо тебе, барин, на добром слове, сказала Ульяна. Мы знаем, что вы до нас добрые. Только уж ты будь спокоен, мы сами справимся. Кого-кого, а Лукьянову семью мы не оставим в нужде.
Это ты хорошо говоришь,
сказал Валериан.
Нужно друг за дружку стоять, не только по вере, но и во всем. А все же, коли понадобится, милости просим.
Он кивнул головой Ульяне и ушел, оставив толпу еще в большем недоумении, чем прежде.
Благодатный мне в в сердце вошел.
Отца Василия тем временем накрывали на стол и собирались угощать нежданного и не особенно желанного гостя. Перед обедом Паисий заперся с хозяином и имел с ним объяснение, от которого отца Василия бросало и в жар, и в холод. Паисий выговаривал ему от имени архиерейского правления за невзнос обычной дани, от своего за то, что он так распустил свою паству.
«Распустил ты их, распустил! Ведь за всех малых сих тобою посомых ты ответишь перед Богом!»
Донимал его молодой поп.
«Горе человеку, через которого приходит в мир соблазн! Помнишь, что о таком человеке в Писании сказано? Лучше ему камень на шею, да в воду! Ибо Содому и Гоморре легче будет на том свете, чем такому человеку. Понимаешь, отец, чем это пахнет, а?»
Отец Василий только закатывал глаза и сокрушенно вздыхал.
«А разве это не соблазн, что у тебя еретикам такая воля, что православные их покрывают? Разве так надлежит пастырю, который печется о своем стаде? Что ты Богу ответишь, когда он тебя спросит, что ты сделал с тем, кто тебе доверен был?»
Отец Василий даже застонал. «На этом свете за все отвечай перед архиереем, на том перед Богом. Просто хоть камень на шею, да и в воду».
«Отец Паисий, не знаешь ты здешнего народа, разве с ним сообразишь? Ты им о том, чтобы породили о вере, а не свое. Наше, мол, дело сторона. Подати, мол, платим исправно и все повинности исполняем, а там пускай себе идут в гиену огненную, коли им любо. Это уж их дело, мы за них, мол, не ответчики. Ну что с таким народом делать будешь?»
Закончил отец Василий, разводя руками. Паисий бросил на него взгляд, полный презрительного сожаления.
«Как что будешь делать? А ты наставь, объясни, на то ты отец духовный. Как они не ответчики? Все Богу ответят за то, что терпят и дают плодиться его врагам. Не урожай ли? Град, засуха случится. А ты растолкуй, что это Бог карает их за то, что еретиков у себя терпят. Скотский падеж? А ты объясни, что это за то, что еретическая скотина с православной пасется. Как таки, чтоб Бог не покарал за нерадение? они Бога пренебрегают, и Бог их пренебрежет. Так-то ты вразумляй их. Да не раз, не два, а денно и ношно, и сам вона, и на исповеди, и в беседах на дому. Мужики не послушают. За старух примись, на то ты поп.
Вишь ты, а мне и невдомек.
Простодушно сказал отец Василий, начиная соображать.
И им лучше будет и тебе,
продолжал Паисий и принялся развивать другую сторону дела, которая, он знал, была гораздо доступнее его собеседнику. Отец Василий слушал, раскрыв рот, и Паисий, видя свой успех, смягчился и даже обещал похлопотать в консистории, чтобы там повременить с данью. К столу оба вышли в благодушном настроении. Вкусная уха и свежие штундистские караси, которые очень пригодились матушке, окончательно ублаготворили ревнителя православия. Обед вышел самый приятный. Матушка все жаловалась на трудные времена и на умаление доходов.
Отец Паисий, охладел народ к вере. Бывало прежде, каждый мужик 3 молитвы на дому заказывал. А теперь и от одной отлынивает. Совсем не мрет народ. Дети точно мрут, как мухи. Да какой от ребенка-то доход? Лукошка яиц посулит баба, и на том спасибо. Хотя хлопот с ребенком ведь столько же, сколько и с большим. А настоящий народ как-то совсем Божьим попущением не мрет. За лето только 2 отпевали, да полиция мертвое тело какого-то бродяги-пропойцы нашла на дороге. Пришлось отпевать даром. Совсем земляной доход пустяшный стал. А вот отцу Иннокентию Преображенскому Бог какое счастье послал! В одно лето у него 100 человек померло от дифтерита. Так во, какие хоромы построили себе в городе! Видали, небось, на Бульварной, рядом с полицейским участком?
Видал, видал, матушка, дом преизрядный, под казармы сдавать будет.
Он самый. Все от земляного дохода пошло. Вот как, кого Бог взыщет, а кого умолит, на все его воля.
Потом разговор перешел на другие предметы. Матушка была умнее батюшки и знала слабость гостя. За наливкой она стала расспрашивать его про консисторские дела и осведомилась, скоро ли его назначат соборным протоиереем.
«Отца Иринея, говорят, в Воронеж посылают. Уж после него никому, как вам».
Паисий заулыбался.
«Молод я еще, матушка, в соборные»,
— скромно сказал он.
«Да ведь не по летам, а по уму выбирают. Теперь времена трудные, не то, что прежде было. Иные архиереями делаются с небольшим 40 лет».
Она назвала несколько примеров. Паисий оживился и принялся рассказывать про консисторские интриги и про свои шансы. В душе он был вполне согласен с матушкой относительно правил, которым церковь должна руководиться в настоящее трудное время при выборе своих сановников. Он уже имел немало случаев доказать, что он способен сделать для пользы и силы православия. Но такого случая, как проявление в их губернии штунды, ему еще не подворачивалось, и он решился поставить его ребром. Отец Паисий уехал уже в сумерки, когда отец Василий от частых возлияний уже, что называется, не вязал языка. Но матушка была свежа
и бодро, как и за обедом. И он повторил ей свои мудрые наставления в еще более упрощенной и понятной форме. К счастью, Гали, вернувшись домой, она не застала отца. Вскоре после ухода старика Ахрима он уехал по делам в соседнее село и должен был вернуться только поздно ночью. Это избавило ее от тяжелого объяснения и дало ей время приготовиться. Мать встретила ее одна и тотчас рассказала ей, что Ахрим сделал формальное предложение.
«А при данном битых 3 часа толковали, 2 самовара выпили», —
прибавила она шепотом.
«Я из-за двери кое-что слышала. Обрядят тебя, как княжну. Будешь ты богатая да важная, и все тебе будут завидовать, доченька».
Старуха совсем забыла недавнюю беседу с дочерью, и ей теперь казалось, что такому богатому жениху всякая девушка должна радоваться.
«Мама, что вы говорите? Что мне в том, что мне станут завидовать, когда мне счастья не будет?»
«Что ты, дочка, Господь с тобой. Еще беды накликаешь. Стерпится, слюбится. Да ведь по нас парень хоть куда. Молодой, и ус у него черный».
«Мама, не с усами жить, с человеком».
«Что ж, и человек он ничего себе, и тебя любит».
«Да я-то его не люблю. Не пойду я за него».
«Что ты? Как не пойдешь, когда отец велит?» —
с испугом сказала Авдотья.
«Наше дело уж такое, бабье, что велят, то и делай. А я девкой была, знаю. Уж как я за твоего отца идти не хотела, как просилась. И старше он меня был, и другую любил, бедную. А наши семьи были богатые. Ну и повязали рушники. Горько было, а пошла. Не ты, Галочка, первая, не ты последняя».
Авдотья, разжалобившись над своим собственным девичеством, стала жалеть и голубить дочку. Галя молчала и не отвечала на ее ласки. Она знала, что от матери ей не будет поддержки.
«Скажу отцу, упаду ему в ноги. Буду просить, чтобы не выдавал. Может быть, он меня пожалеет».
Она проплакала добрую половину ночи и встала бледная, с красными глазами. Войдя со двора к завтраку, Карпий взглянул на нее внимательно и строго. За столом не проговорил ни слова. Много ел и посматривал из-под лобья то на Галю, то на жену. Он чувствовал, что с дочкой что-то неладно, и ему досадно было, что приходится ломать ее. Он никого не любил, кроме дочки. Галю убрала со стола и, сложив скатерть, уложила ее на полку. Откладывать объяснение дольше было непорядок.
«Ну, дочка, знаешь, небось, что Бог тебе хорошего жениха послал. Ахрим сам приходил просить. Приданое я тебе дам хорошее. Ахрим за сыном тоже дает немало. Семья хорошая, богатая. На неделе сватов зашлет. Так ты уж того, не подай ему печеной тыквы».
«Тато, чем я тебе не угодила, что ты меня из дому вон хочешь?»
«Да не век же ж тебе в девках сидеть. Уж твои подруги все, почитай, замуж повыходили. И тебе пора».
«Тато, не хочу я замуж. Твоя надо мной воля. А коли любишь меня, не гони меня в чужую семью».
«Эх, зарядила девка. Не хочу, да не хочу. Врешь ты все. Всякая девка норовит замуж выскочить. По нас первый жених в округе. Другая бы свечку перед иконой поставила».
«Тату, не люб мне по нас, не будет мне с ним счастья. Не губи меня, тату, ведь я у тебя одна».
Она закрыла лицо руками и опустилась перед отцом на колени.
«Экая оказия»,
— проговорил Карпий. Ему жалко было дочки и досадно было на себя, что он готов забыть все и уступить тому, что он считал ее глупостью.
«Ну чего, ты успокойся. Я ведь не ворог тебе и твоего же добра хочу. Ну, чего ты? Штундарь, что ли, тебя с толку сбивает?»
Галя ничего не сказала.
«Ну, встань, сядь тут, поговорим толком».
Она поднялась и села на лавку, прижавшись в углу.
«Ну, что, штундарь хочет сватов заслать, что ли? Да его по нас купит и продаст, и опять купит. Одной земли у старого Ахрима на трех твоих штундарей. Эх ты! Послушай, старика, я тебя неволить не хочу. Жить надо. Вот тут ты и узнаешь, что такое богатство».
Он остановился, ожидая ответа, но Галя молчала.
«Так что? Сказал он тебе, что одумается и свое глупое штундарство бросит?»
Допрашивал он, еще больше смягчаясь.
«Нет, тату, не бросит».
«Не бросит? Так ты что же, за некрещенного идти согласна?»
«Нет, не пойду я за него некрещенного. Не хочу я ни за кого идти, ни за него, ни за Панаса. Дай мне дома остаться, таточка миленький. Я так тебя угождать буду и работать на тебя буду, чтобы ты всегда мной был доволен».
Авдотья, стоявшая все время безмолвно, вмешалась.
«Чего ее и в самом деле торопить? Уважь ты ее, пусть поживет еще с нами, а хомут-то всегда успеет одеть».
«Молчать! Я думал, что взаправду что? А тут девка сама не знает, что хочет. Лучшего жениха во всей округе не найдешь. Быть есть Панасом, и чтоб разговоров не было у меня. Слышите?»
Он стукнул кулаком по столу и сердитый вышел из избы. Галя с Авдотьей остались одни. Девушка рыдала в углу, а мать осторожно подошла к ней.
«Ну, Галечка, перестань, не плачь. Отец придет и хуже рассердится». «Перестань, чего ты? Отец тебе добра хочет. Чем по нас не жених? Ни ты первая, ни ты последняя».
Галя ее не слушала. В ее молодой голове мысли шли своим чередом. За Павлом ей не бывать, а замуж ей все равно придется выйти. Так не все ли равно за кого? Лучше разом все покончить. Она подняла голову и утерла слезы.
«Ну вот так. Ну, умница, что матери послушалась. Вот умойся, чтоб слез не было видно. Я тебе воды принесу».
Она вышла из комнаты и вернулась через минуту с миской и кувшином. Галя умылась и вытерла лицо полотенцем, глотая слезы, и больше о Павле не разговаривала. Карпий через 2 дня пошел к Ахриму. Он просидел у него 3 часа и выпил 2 самовара, торгуясь о приданом. Потом Ахрим опять к нему ходил, и опять они сидели вместе и пили чай, и торговались. Так прошла неделя, пока, наконец, они не договорились насчет приданого и не ударили по рукам. В тот же день Карпий объявил об этом дочке. Галя выслушала бесповоротное решение,
без всякого волнения, даже бровью не моргнула. Точно в ней все застыло и окаменело.
«Ну, слава богу, девка, кажется, одумалась», — подумал про себя Карпий.
Когда они остались вдвоем с Авдотьей, он против обыкновения спросил ее, как она думает, что с дочкой. А Авдотья удивилась такому вниманию.
«Ничего, кажется, все ладно», — отвечала она.
И точно, казалось, Галя успокоилась, помирившись со своей участью. Все эти дни она не проронила ни слезинки. Ходила по дому, работала и помогала матери. Только молчалива стала. Раз, идя по воду, она повстречала Павла и поздоровалась с ним, как с обыкновенным человеком, и даже не посмотрела ни разу ему во след. С ним все счеты были у нее кончены. Она даже не думала о нем. После того, как старики порешили насчет приданого, оставалось ждать формального сватовства. По обычаю, сваты должны были явиться в первое воскресенье после домашнего соглашения. В субботу утром Карпий уехал в село купить всего нужного для угощения, чтобы не ударить в грязь лицом перед будущим зятем. Еще до свету начались приготовления. Авдотья нажарила колбасы, рыбы, приготовила студеню, нарезала лапши, напекла пирогов и вареников чуть ли не на целый полк. Карпий вынес из каморки разных наливок и меду. Во всем доме все шло вверх дном. Однако вся семья пошла к обедне, хотя им было не до того, но так требовал обычай. Неприлично было обнаруживать слишком большие хлопоты перед приходом сватов. Вернувшись, Авдотья с Галей торопливо стали накрывать на стол, чтобы сваты не застали их врасплох. И едва они успели управиться, как Авдотья, выглянувши в окошко, сказала:
«Едут».
Она завидела на улице старика Данила, брата Ахрима, в праздничном кафтане, и рядом с ним Андрея, огородника, который шел младшим сватом и нес в полотенце каравай хлеба.
«Ну, дочка, теперь иди к себе», — сказал Карпий. «Позову, когда нужно будет».
По обычаю, девушке не полагалось быть в комнате. Карпий важно уселся за стол и стал ждать. Авдотья села рядом с ним в безмолвной роли, которую ей предстояло играть. За дверью послышался троекратный стук, и в комнату вошли сваты, и, перекрестившись на образа, низко поклонились хозяевам. Затем старший сват Данила взял у Андрея каравай и положил его на стол. Пирушка длилась до позднего вечера, а в сумерки пришел Ахрим и перевез всех к себе домой продолжать веселье. Галя уложила мать спать и осталась совершенно одна.
«Господи, что будет? Что-то будет со мной?» —
шептала она в ужасе, хватаясь за голову. У Ахрима, между тем, шло разливное море. Старик назвал кучу гостей. Панас усердно подливал гостям и сам не отставал от них. Он торжествовал вдвойне, добившись согласия Гали и унизив соперника. Попойка продолжалась до глубокой ночи. В одном конце стола несколько человек старались пьяными голосами сладить песню, причем половина пела одну, а половина другую. На другом конце Карпий, совсем посоловелый, обнимал младшего свата, рыжего Андрея, принимая его за Галю, и толковал, еле ворочая языком, что он отец и ей ненаглядной дочке худого не пожелает, и что Штундарю до Панаса, ой, как далеко! Слова эти коснулись слуха самого Панаса, который с дружком стоял неподалеку, и дали неожиданный толчок его пьяному воображению.
«Штундарь! Кто про Штундаря поминать станет?»
Забушевал он.
«Подать сюда Штундаря! Эй, ребята, что нам смотреть?»
Крикнул дружок на всю хату.
«Кто по насу, друг, идем Штундаря разносить?»
В деревне мало секретов. Все знали Павла, и дикий призыв нашел отголосок.
«Идем, идем!» —
крикнулось десяток парней, которые еще держались на ногах. И, оставивши стариков доканчивать попойку, буйная ватага повалила на улицу. До поселка было от Панасовой избы с версту места. Чтоб не скучно было идти и чтобы не дать своему отряду остыть, дружно затянули песню. Панас подхватил, за ним другие, и так с песнями и криком ватага дошла до Павловой избы. Ворота были заперты. В минуту 10 пар дюжих рук их выломали, и ватага ворвалась на двор. Сильные кулаки застучали в окна и двери. Через минуту окошко отворилось, и в нем показалась седая голова Ульяны. Дорогие друзья, только что прозвучала четвертая передача, составленная по повести «Штундист Павел Руденко». Эту повесть для вас читает Гончарова Светлана. Продолжение следует. Мне остается объявить номер телефона, по которому вы сможете звонить и высказывать ваше мнение о наших радиопрограммах. Эриакод 503, номер телефона 257-21-93.
Как часто жизнь утомлен. Сознание.
стоит, и душа, как птица, в небо улетает. Хор небесный славя, пусть поет, ликует, Творцу сил небесных песню. Слабое, дух твой подкрепляет. Если с нами ты, кто же против станет? Если с нами Бог, кто нам путь закроет? Счастье, славе, миру нас Иисус проводит. Песню аллилуйя, аллилуйя.